«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня в России вспоминают события августа 1991 года. Ровно 20 лет назад в Москве был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению. Первое постановление ГКЧП предписывало приостановить деятельность политических партий и общественных организаций, запрещало проведение митингов, уличных шествий. Постановление номер 2 запрещало выпуск всех газет, кроме газет «Труд», «Рабочий трибун», «Известия», «Правда», «Красная звезда», «Советская Россия», «Московская правда», «Ленинское знамя», «Сельская жизнь». Президент СССР Михаил Горбачев, в это время находившийся на отдыхе в Крыму, был изолирован на правительственной даче в Форосе. Август 91 года. Глазами его участников с разных сторон баррикад. Такова сегодняшняя тема нашей передачи. И первый вопрос мы задаем Анатолию Ивановичу Лукьянову, бывшему члену Политбюро ЦК КПСС и председателю Верховного Совета СССР. Здравствуйте, Анатолий Иванович.
Здравствуйте.
Когда возникла впервые идея введения чрезвычайного положения в Советском Союзе?
Эта идея прорабатывалась несколько раз, но она не звучала как введение чрезвычайного положения, а принятие чрезвычайных мер для того, чтобы успокоить страну. Особенно это было связано и с событиями в Прибалтике, в Фергане, на Кавказе и так далее. Но, в принципе, с этой идеей столкнулось, когда правительство и президент, то президент 28 марта 91 года собрал заседание в ореховой комнате рядом с Политбюро ЦК. На этом заседании было достаточно много людей и из правительства, которые подчеркнули, что во что бы то ни стало надо принимать какие-то меры, потому что все рассыпается. Республики стали избирать сами, выбирать, сколько они должны давать в бюджет, и бюджетные средства перешли в республики, оставив нищим практически правительство федеральное и так далее. Это было очень напряженно, и все это нашло отражение в выступлении на съезде и на сессии Верховного Совета и Язова, и председателя правительства Павлова, и министра внутренних дел Пуга. Они раскрыли все, что творится в стране. В этой ситуации, конечно, возревало предложение о принятии мер введения чрезвычайного положения. И 28 марта 91 года Горбачев рядом с заседанием помещением заседания Политбюро собрал вот актив представителей и из правительства, и из партийных комитетов, в частности первого секретаря Московского городского комитета партии Прокофьева, и пригласили меня. На этом заседании решался один вопрос. Надо было подготовить закон, проект закона о порядке введения чрезвычайного положения. Это была идея Горбачева, и он решил поручить это дело группе людей, введя в эту группу всех почти будущих членов ГКЧП. Эта группа возглавлялась Янаевым, в нее входил и Павлов, премьер-министр, в нее входили министры внутренних дел и так далее. Эта группа почти полностью совпадала с тем ГКЧП, который возник. Таким образом, сама организация ГКЧП практически была организована 28 марта 91 года, а как ответ на напряжение в союзных республиках. А там уже начались суверенизация, экономическая суверенизация, политическая суверенизация, разделение функций союза и республик. То есть шел процесс уже разрушения союза. Вот эти люди и командировали Форос потом Горбачеву 4 человек. И эти тоже от этого же коллектива. Что касается руководителя, и Янаев выступал по всем этим вопросам, то, прощаясь перед отъездом в Форос, Горбачев сказал: «Геннадий Иванович, ты будешь на хозяйстве». И таким образом вице-президент был назначен на время отсутствия Горбачева его преемником по всех делах. Вот когда возник этот вопрос и когда был создан ГКЧП.
Напомню, что у нас в эфире Анатолий Иванович Лукьянов. Ваше имя сначала не связывали с Государственным комитетом по чрезвычайному положению. Вы исполняли обязанности председателя Верховного Совета СССР. Были ли соблюдены нормы депутатского иммунитета при вашем аресте?
Нет, сразу этого не было. Решение было принято уже после моего ареста. И я это воспринял спокойно, потому что другого выхода у них не было. Для моего дачи согласия на мой арест требовалось решение съезда. Никто другой не мог меня арестовать. Но арест был до этого.
По каким соображениям вы приняли амнистию 93-го года?
Амнистию мы в 93-м году собрались вместе все. Это было в здании суда. Очень тщательно обсудили этот вопрос. Речь не шла о спасении нас, о том, чтобы нас освободить от суда и так далее. Нет. Речь шла о том, что надо как-то снять напряжение, которое возникало вокруг этого дела. Потому что у здания Верховного суда были все время митинги, нажимала общественность и так далее. И самое главное, что не получалось выкристаллизовать приговор у самого суда. Тем более, что ряд людей, например, я вообще сказал, пока вы мне не назовете статью Уголовного кодекса, которая подходит под то, что я делал, хотя бы одну статью в законе, вот тогда я буду вам отвечать. А так я вообще не буду отвечать. И я не отвечал ни на один вопрос следствия. Как вы было ни одного нарушения. Я достаточно опытный юрист, чтобы никаких нарушений законодательства не было сделано. И я могу сегодня сказать себе и вам, что ни разу ни один закон не был нарушен. ГКЧП ставило вопрос во исполнение решения народа, принятого на референдуме. Вы знаете, 76,4% голосов получил это. А вчера, по-моему, за выступавшего по в связи с разрушением союза и доказывающего, что это было отступление и что народ настроен по-другому, Кургиняна, он получил 62 тысячи поддержку. По данным, которые есть сейчас в статистике нашей, тоже больше 56% выступают сегодня за сохранение СССР. И против только 22%. Вот прошло время, и увеличилось только число людей, которые поддерживают сохранение СССР даже теперь.
Как, по-вашему, достаточно ли прошедших 20 лет, чтобы история уже рассудила, кто прав в том августовском споре?
Вы знаете, спор был настолько жесткий и настолько часто не связанный с законодательством, а связанный с борьбой Ельцина и Горбачева, что здесь очень трудно сегодня сказать, вот окончательное решение. Окончательным решением надо считать амнистию, которая была, и решение суда. Он доказал, что не было, во-первых, изоляции президента, и у президента была возможность связываться с внешним миром. Он доказал, что не было практически ни одной забастовки в Москве. Забастовала только одна организация – биржа. Она вышла с длинным флагом на мостовую. И так далее. То есть речь идет о решениях, которые уже были приняты и которые сегодня, через 20 лет, поддерживаются значительным очень большинством населения. Я только вам скажу, вы знаете, а что же мы тогда отмечаем? Отмечаем победу какую-то? Или отмечаем разрушение огромной державы Советского Союза? По-моему, президент Путин сам заявил, что это величайшая трагедия мирового масштаба. Поэтому отмечать эту трагедию как победу и новый строй вряд ли корректно. Я за то, чтобы очень внимательно относились и к мнению народа, и к международным отношениям в этом смысле. И очень точно следили за теми законами, которые принимались во исполнение решения народа всей страны по вопросу сохранения Союза Советских Социалистических Республик. Не какой-то другой формы союза или взаимодействия республик. Нет. Речь шла именно о сохранении Советского Союза. Поэтому мне кажется, что еще история рассудит эти вещи. Хотя в этом деле было много и нервов, и того, что люди надеялись и рассчитывали на порядочность, и вмешалась борьба между двумя президентами совершенно необычная. Но при любом положении ГКЧП это попытка восстановить или задержать разрушение Союза. Когда говорят, что это был заговор, где вы видели заговор, чтобы те, кто их заговорщики поехали к президенту и ему докладывали? Если говорят, что это был путч, то путч – это ломка всех государственных учреждений и создание новой структуры государства. Ничего не было сломано, ни одно учреждение не разрушено и так далее. Если же говорят сейчас, что это был переворот, то каждый, кто к этому прикасается, должен вспомнить. Переворот – это когда меняется строй, и люди выступают против того, что существует. А здесь такой случай, когда люди выступают за. Это такого переворота история не знает.
Спасибо, это говорил Анатолий Иванович Лукьянов в прямом эфире. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Август 91-го года, глазами его участников с разных сторон баррикад. Такова тема нашей сегодняшней программы. Только что вы слышали точку зрения сторонников ГКЧП. Ее представил Анатолий Иванович Лукьянов, бывший член политбюро ЦК КПСС и председатель Верховного Совета СССР. Философ Игорь Чубайс возмущен освещением драматического юбилея в российской прессе.
Все то комментирование, которое идет в наших СМИ, оно мне не нравится, потому что в основном речь идет о том, кто виноват в распаде СССР. То ли Ельцин, то ли Горбачев. А на самом деле Советский Союз с самого начала был нежизнеспособен. Приход большевиков разрушил Россию, потом они ее в 22-м году снова собрали, но собрали только силой, собрали только через беспредел чекистский, через ГУЛАГ и так далее. Поэтому в 41-м году опять фактически произошел раскол, когда 1 250 000 человек воевало на стороне противника. 10 народов было депортировано и объявлено как бы врагами. Потом, когда лагеря пришлось распустить, и люди вышли на свободу, то тут же появились диссиденты. Но Амалика, который предупредил о распаде СССР, выгнали из университета и выслали из страны. Не Ельцин и не Горбачев развалили СССР, а Ленин создал нежизнеспособное государство, которое рухнуло. А у нас большинство населения переживает по поводу того, что вот они не могут вернуться в СССР, а они хотят вернуться в СССР. То есть в результате всех этих преобразований мы отстали, и мы совершенно сегодня неправильно ориентированы. Вот какие проблемы возникли.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что тема нашей программы «Август 91-го года» глазами его участников с разных сторон баррикад. В первой части участвовал Анатолий Иванович Лукьянов, бывший член Политбюро ЦК и председатель Верховного Совета СССР. А точку зрения защитников Белого дома в нашей программе представляют Аркадий Мурашов, бывший народный депутат СССР, и Лев Пономарев, бывший народный депутат РСФСР. Аркадий Николаевич у нас на прямой телефонной связи. Лев Александрович находится в студии, ему вопрос. Как вы считаете, устраивает ли вообще общество тот уровень обсуждения этих событий, который предложен современной прессой, вот как свары просто внутри союзной власти?
Ну, мне кажется, что вот Лукьянов, вообще говоря, произносил слово «народ». Мне кажется, что главное это все-таки это то, что именно в 91-м году, именно в августе 91-го года с субъектом истории, не объектом истории, а и с субъектом истории стал народ. И он в конце концов поставил точку. И давайте об этом говорить. Ведь что происходило 19, 20, 21 августа? Мы, так сказать, россияне по телевизору увидели, что произошел, вводятся войска в город, в Москву, да? Что создан комитет. А вот нам господин Лукьянов объясняет, что он был создан для того, чтобы спасти великую державу Советский Союз. Но это же были нетривиальные события, да? Вот, нам говорят, что это в рамках закона было. Совершенно очевидно, что закон был нарушен. Было объявлено, что президент болен, когда он был здоров. Нам говорят, что президент притворялся больным. Мы не знаем. Но, во всяком случае, его функции были нивелированы, появился новый президент. Янаев сказал, что я выполняю функции президента и вводит войска. И вот здесь, если бы народ безмолвствовал в этот момент, то можно было бы сказать, да, это было необходимо, народ это одобрил, и, так сказать, и, собственно, говорить было бы не о чем. А что произошло 19 числа? 19 числа автоматически стали стекаться люди к Белому дому и к мэрии, двум точкам, которые были очагами демократии в Москве. И Кто их звал? Ну, я могу сказать, что вообще, говорю, какую-то работу проводили активисты движения «Демократической России». Ну, это единственная такая была демократическая сила в то время. Она поддерживала Ельцина, но это не было команды Ельцина. Мы не знали, что с Ельциным. Вот с утра, когда были звонки, мы не знали, где Ельцин, что с ним происходит. Наоборот, была тревога, где он, так сказать. И это была реакция снизу. А почему так люди вот говорили, что нам надо идти? Ведь почему такая реакция была? Почему думали, что надо противостоять ГКЧП? Казалось бы, ГКЧП за Советский Союз, да? Ну и сидели бы дома. Потому что было твердое ощущение, что это попытка ликвидировать демократическую власть в России. Как-то нутром люди чувствовали. Откуда это взялось, я не знаю. Но, тем не менее, каждый вот активный такой человек, который считался демократом, говорил так, размышлял следующим образом. Я участвовал в первых свободных выборах, которые были, собственно, после советского времени, да. Ну, вторых, скажем, были сначала выборы СССР, а потом выборы РСФСР были. Ну, все понимали, что это нападение на Горбачева, по крайней мере, это определенно было. И Ельцин, и Горбачев оба как бы чувствовали, что были под ударом. Значит, я участвовал в выборах, я голосовал за там Ельцина, я голосовал за Верховный Совет Российской Федерации, РСФСР, и мне теперь, так сказать, я вижу, вводятся войска для того, чтобы ликвидировать тех людей, за которых я голосовал. Значит, каждый вот активный человек, вот так, избиратель, говорил, это значит, против меня вводятся войска. Вот я голосовал, а вводятся войска. Не против Ельцина, это против меня. Именно поэтому люди вышли на площадь. И поэтому, и надо говорить не об интригах Ельцин, Горбачев, там, Лукьянов там, и еще кто-нибудь, а о том, что народ воспринял ГКЧП как в Москве, как вызов самому себе. И вышел на площадь и защитил демократию. Вот как реально это было. Что бы там потом мне объясняли о сложных отношениях одного с другим третьего. Конечно, можно сказать, что вот это не были вот путчисты такие классические, что они твердо решили применить оружие, стрелять там, убивать. Да, мы можем даже и благодарить, что они не применили оружие на полную катушку, так сказать, что они когда поняли, что народ окружил Белый дом и бескровно штурм не произойдет, что руководители спецслужб, которым было поручено это, понимая, что профессиональные задачи могут выполнить, но бескровно они, по крайней мере, не войдут, по крайней мере, не выйдут оттуда, арестовав того же Ельцина. Насколько я знаю, их больше волновал вопрос, как они выйдут из Белого дома, что, как арестуют Ельцина, допустим, а как потом. Поэтому основным вот субъектом всего этого дела, исторического такого, драматического, драмы, шекспировской драмы, это был, конечно, москвичи, это был народ. И он, и на это надо, прежде всего, так сказать, обращать внимание и обсуждать. Он поставил точку во всех этих вопросах.
Напомню, что август 91-го года глазами его участников с разных сторон баррикад такова тема сегодняшней нашей программы. В первой части участвовал Анатолий Лукьянов, бывший член Политбюро ЦК КПСС и председатель Верховного Совета СССР. У нас на прямой телефонной связи Аркадий Мурашов. Во второй части сразу дадим ему слово. Бывший народный депутат СССР, бывший начальник ГУВД Москвы. А в студии Лев Пономарев, исполнительный директор Общероссийского общественного движения за права человека, бывший народный депутат РСФСР. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Коротко о главных новостях. Сегодня исполнилось 20 лет со дня попытки государственного переворота в СССР. У Дома правительства России собрались люди, которые защищали его в 91-м. Несколько акций, посвященные этой дате, намерены провести в ближайшее время движение «Солидарность». Серию мероприятий проведут и коммунисты. В Москве задержан чемпион мира по смешанным единоборствам Расул Мирзаев, подозреваемый в убийстве студента Ивана Агафонова. В подмосковном городе Ивантеевка при пожаре в частном доме погибли двое детей 4 и 5 лет. По данным следствия, они остались одни дома. В Приморье в районе острова Русский замечена стая крупных акул. Администрация объявила на всем Приморском побережье запрет на купание. На северо-западе Пакистана число погибших при взрыве возросло до 48. Около 85 человек были ранены. Есть свидетельство того, что нападение совершил смертник. Суд в Норвегии продлил на 4 недели содержание в одиночной камере и полной изоляции Андерса Брейвика, признавшегося в убийстве 77 человек. Специальный трибунал ООН по Ливану, расследующий убийство экс-премьера Рафика Харири в 2005 году, заявил, что с этим делом связаны еще 3 покушения на ливанских политиков. На востоке сектора Газа по меньшей мере 1 человек погиб и еще 1 был ранен в результате рейда ВВС Израиля. В Сирии сегодня убиты не менее 10 демонстрантов, есть раненые. Демонстрации против режима Асада продолжаются.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что август 91 года глазами его участников с разных сторон баррикад такова тема сегодняшней нашей программы. В первой части участвовал Анатолий Лукьянов, а в нашей студии Лев Пономарев, бывший народный депутат РСФСР. И на прямой телефонной связи Аркадий Мурашов, бывший народный депутат СССР. Добрый вечер, Аркадий Николаевич.
Добрый вечер.
Согласны ли вы, что именно народ был в те дни главным действующим лицом?
Конечно, согласен. Конечно, согласен, и я бы хотел вот отреагировать на точку зрения Анатолия Ивановича, который ее высказал, потому что мне кажется, что она, ну, мягко говоря, не выдерживает критики. Вот он говорит, что суд даже не смог найти статью уголовную для того, чтобы ему ее предъявить. Мне кажется, что статья это элементарная, это, что называется, халатность, невыполнение служебных полномочий, приведшее к тяжким последствиям. Я помню, что 21 числа, когда наконец-то по требованию народных депутатов СССР, которые вернулись в Москву из отпусков, и чуть ли не силой заставили Лукьянова собрать президиум Верховного Совета, и он начал нам объяснять, почему он не собирал президиум, почему он не собирал съезд, почему он ничего этого не делал. Хотя он должен был, как глава Верховного Совета, ну, немедленно отреагировать. Этот ГКЧП был самым провозглашенным. Лев Александрович правильно сказал, что он содержал вранье. Он начинался с того, что ввиду неспособности президента СССР исполнять свои полномочия, это было чистым враньем. Вранье было то, что президент мог бы связаться, если бы захотел. Это все средства связи были от него отрезаны. Он мог бы, конечно, взять 2 копейки и пойти куда-нибудь в ближайший пункт связи в Форос звонить, но я боюсь, что он бы не смог оттуда в безопасности выйти. Анатолий Иванович упомянул референдум, который состоялся в этом же году. Но только он забыл сказать, что, во-первых, из 15 республик, 6 республик не принимали участие в референдуме, уже на тот момент 3 прибалтийские, Молдавия, Грузия, Армения, а принимали участие только 9 республик, в которых, между прочим, в каждой из них вопрос был поставлен по-своему. И даже в России, которая действительно принимала участие в референдуме, вопрос звучал, ну, таким образом, что из него ничего было не ясно. Голосуете ли вы за то, чтобы сохранить то, чего еще нет? А появится когда-то в будущем равноправный союз, где там... То есть, как можно сохранить то, чего еще нет, и неизвестно, будет ли это вообще еще. Поэтому это был совершенно, так сказать, неправовой референдум, и ссылаться на него, как на какой-то акт проявления высшей народной воли, и что вот это вот, как он назвал, коллектив, который исполнял эту волю и вынужден был в соответствии с решениями референдума объявить о создании ГКЧП, ну, это просто... Ну, это просто какой-то детский лепет, мне кажется. На самом деле, Советский Союз, здесь я частично с Игорем Чубайсом прав, он, конечно, держался на насилии все советское время. И было совершенно очевидно, что Горбачев, начиная перестройку, если этот насилие, этот скреп, который держал Советский Союз вместе, лишь только мы его ослабим, Лишь только мы проведем свободные или полусвободные выборы в республиках Советского Союза, то это сразу все поплывет, сразу все расколется, и сразу вновь избранные депутаты объявят суверенитет. Это было совершенно очевидно всем. Горбачев запаздывал, но в принципе то, что он делал, я считаю, было совершенно правильным. Он запаздывал с проведением экономической реформы. Он запаздывал, но все-таки, хоть и поздно, он начал то, что называется новоогаревским процессом. И я хочу напомнить радиослушателям, что ведь путч случился накануне подписания нового союзного договора. На 20 августа было назначено подписание. Новоогаревский процесс был далеко не совершенным. Текст этого союзного договора был совершенно не идеальным. Но, тем не менее, это был значительный шаг вперед. Это была реформатизация Советского Союза уже не 15 республиками, а 9 только. Но, тем не менее, это позволяло ситуацию как-то контролировать и эволюционный процесс распада Советского Союза, который был абсолютно неизбежен, каким-то образом упорядочить. Люди, которые пошли на ГКЧП, они совершенно оторвались от реалий. Они совершенно не понимали, что происходит в стране. Они не видели элементарных вещей. Они за этими стенами на Старой площади, за высокими стенами, по-моему, потеряли всякое чувство реальности. И, кстати говоря, то, что они потеряли это чувство реальности, это и поведение во многом их тоже выдает. Например, Пуга покончил жизнь самоубийством. Он что, думал, с него живого кожи будут задирать, что ли? Он потом еще сидел в Государственной Думе. То есть они настолько как-то не понимали, что происходит, что Ахрамеев, Кручина, то есть то, как исчезала КПСС и исчезали ее высшие руководители, это была трагедия, но это было в этом было что-то трагикомическое. И вторая попытка уже путча через 2 года, которая повторилась уже в гораздо более тяжелой и трагедийной форме, где уже покончили с советской властью на территории России. Но это уже, так сказать, другое дело. Но по поводу событий 19 августа я хочу сказать, что, конечно, это была победа демократии, это была победа российского народа. И очень жалко, конечно, что сегодня, очень символически, что сегодня по телевизору снова идет у нас «Лебединое озеро». Потому что многое из того, что ГКЧП в своем воззвании провозгласило, вот сегодня, через 20 лет, оно реализовано. И мы имеем то, что, в общем-то, ГКЧП хотело ввести 20 лет назад. Поэтому мне кажется, что они, очень многие из них, могут быть удовлетворены. И в этом смысле нынешнее политическое руководство России оказалось в каком-то смысле их учениками и преемниками.
Дмитрий Катаев, бывший депутат Моссовета, испытал в тот день чувство гордости при виде тысяч единомышленников.
Больше всего, конечно, поразило, хотя тогда это как раз не было неожиданностью, но все-таки поразила массовость протеста. Он, конечно, не был там инспирирован, как иногда сейчас трепится. Он был абсолютно стихийным, потому что сильной организации, которая могла бы поднять массы по тревоге, такой организации не существовало. И тем не менее, или даже именно поэтому, он оказался достаточно эффективным. И еще хочу сказать, что вообще вот это массовое выступление народа, это, слава богу, не такое уж частое явление. И оно само по себе, независимо от последствий, даже независимо от повода, оно достойно все-таки уважения, потому что народ, естественно, большую часть времени занимается своими обыденными жизненными проблемами, и уж если он поднялся на политические проблемы, то значит, во-первых, созрел, а во-вторых, созрели проблемы.
Вопрос Лео Пономарева. Как вы оцениваете качество дискуссий в программах, которые транслируются по центральным каналам телевидения?
Ну вот я одну видел по телевизору, вторую участвовал. А по второму каналу телевидения вчера показывали дискуссию, в которой участвовали все живые, выжившие, как говорится, члены ГКЧП. И что я вот видел? Что бесспорно их показывали как героев. И цель которой, сценарий, это передача называется «Суд истории». С одной стороны Кургиня, с другой Сванидзе. И видно, что перед организаторы ставили перед собой цель принципиально показать, добиться того, чтобы вот члены ГКЧП стали героями, чтобы зрители сочувствовали им. И явно были, вот вся сцена, так сказать, все было на стороне этих людей. И я не доверяю голосованию. Вот вы знаете, что это, конечно, конспирологическая схема, но как только включают голоса, вот показывают нам голоса, вот сразу при включении уже видна разница. За Сванидзе, допустим, 100, а за Кругиняна 1000. Не верю. Понимаете, не могу поверить, потому что я знаю, как вообще люди голосуют, когда включается только счетчик, совершенно очевидно, люди голосуют примерно одинаково. Они еще не слышали, что говорят эти люди. Поэтому совершенно не могу поверить, что Кругиняна настолько более популярный человек в России, не вижу ни одного из аргументов, чем Сванидзе. Поэтому я не доверяю этому голосованию. Я разговаривал со Сванидзе и говорил, зачем ты участвуешь в этой передаче? Мне казалось, что он автор. Он мне сказал, да нет, мне сказали, что весь сценарий написан, Кургинян приглашен, и мне оставалось только либо согласиться на эту передачу, либо нет. Поэтому у меня нет возможности менять сценарий. И Кургинян ведет себя чудовищно разнузно, так сказать, это просто сплошные истерики, и никто ему не делает замечания. Он хамит каждому, кто там присутствует. И совершенно очевидно, что Сванидзе более интеллигентный человек, и ему все позволено. Да. Поэтому, мне кажется, власть здесь ставит две цели. Первое – показать этим голосованием, что в России за либералов никто, собственно, не поддерживает. Показать, что... И показать это Западу. Вот потому и тем же самым либералам, которые добиваются демократических выборов. Они говорят, вот смотрите, вы видите, что все хотят сильной руки, все поддерживают ГКЧП, и демократические выборы нельзя в стране проводить, вы проиграете. И тому же Западу показывают, вот вы тоже хотите свободных выборов. Вот мы ведем свободные выборы, и здесь будет появиться новый Сталин. ГКЧПисты придут к власти. Поэтому Путин и Медведев, так сказать, бьют себя в грудь и говорят, вот мы оплот демократии в России. Поэтому вот мы, вот эти управляемые выборы позволяют сохранять какие-то признаки демократии. Полной демократии еще страна не созрела. Это первое. А второе, сталкивать лбами левых, так сказать, вот сторонников, там, допустим, коммунистов и либералов. Вот в этих шаржированных схватках, то есть истерических схватках, сталкивать лбами левых и правых. И чтобы по всей стране, так сказать, вот эта ненависть друг к другу на, так сказать, на фоне вот этих исторических событий только возрастала. Чтобы ни в коем случае оппозиция левая и правая не могла бы объединиться и действовать вместе против власти.
Владислав Крайник, руководитель отряда защитников Белого дома «Россия», встретил 19 августа первой победой над путчистами.
Это 19 августа, когда мы на Тверскую, на Пушкинской площади остановили колонну танков, как говорится, выскочил народ. Собственно говоря, особенно никого не было тут на улицах возле Пушкинской площади. И вдруг, когда появились ВМДшки, они часть проскочила, народ выскочил, и цепью мы остановили их. Тут подошли депутаты к танку. С офицером поговорили, и они развернулись, поехали в обратную сторону. Тогда мы поняли, что это наша первая победа, и что, по всей видимости, можно будет их победить. Вот это вот мне больше всего запомнилось. Ну, запомнилось выступление Ельцина 22 августа, в котором он сказал, что победа достанется не нам. Вот это была загадка. Теперь ясно, о чем он говорил. Ну, вот это вот мои впечатления.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-0-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. Слушаем вопрос из Кемеровской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте. Я вот все-таки думаю, что вот когда вот вы говорите победа, ну да, ожидания были огромные, но что получили-то? Пришел Ельцин, и началась там борьба, и в итоге Чубайс провел приватизацию, в результате которой народ... И сейчас мы, видите, пожинаем те плоды. А вот если бы Михаилу Сергеевичу Горбачеву дали подписать вот этот договор союзный, который он подготовил, который, в общем-то, народ-то поддерживал, и остался бы у власти, я думаю, что наверняка бы мы постепенно шагами бы шли к демократическим вот этим всем преобразованиям. Михаил Сергеевич — это порядочный человек, понимаете, это не Ельцин, у которого семья там, сразу он критиковал о привилегиях там Горбачева, писал, а сами там хапать начали. А Михаил Сергеевич, посмотрите, какой человек-то. Он оказался-то, вот там сейчас все на него, Лукьянов валит, все подряд. А ведь это же не так, это же все не так было совершенно. И...
Вопрос Аркадия Мурашова. Напомните, какая была экономическая ситуация в стране к осени 91-го года?
Экономическая ситуация была совершенно чудовищная. И вот единственное, в чем здесь Анатолий Иванович прав, это в том, что уже, конечно, республики проводили совершенно самостоятельную политику. Они деньги в центр уже не носили, не перечисляли. Они сами собирали налоги, пытались их как-то распределять. Вообще говоря, если предположить, что ГКЧП бы победил, и что власть удалось, ну, так сказать, взять в свои руки и подавить сопротивление, и установить вот этот режим, то я думаю, что страна бы этой зимы 91-го на 92-й год не пережила. Я думаю, что был бы массовый голод, массовый холод. Об этом прекрасно написал Егор Гайдар в своей книжке «Гибель империи», где он экономическую как раз сторону дела рассматривает. И было видно, что осенью никаких ресурсов у власти для того, чтобы взять хлеб у деревни и накормить города, не было совершенно. Никаких ресурсов, чтобы взять топливо у нефтяников и завести его на электростанции, не было. Страна стояла на пороге экономического полного краха. И слава богу, что этого не случилось, и все-таки в оставшиеся месяцы 91-го года удалось сформировать правительство, выработать план реформ и начать реформу с 1 января.
Виктор Анпилов, бывший депутат Моссовета, сохранил самые негативные впечатления об августе 91-го года.
Наиболее ярко вот мне врезалась эта толпа, беснующаяся у памятника Феликса Эдмундовича Дзержинскому напротив КГБ. Это подготавливалось. Я там был в центре, как бы сказать, я все время был. Мы готовили тоже такой настенный выпуск газеты «Молния», чтобы расклеивать в метро, потому что тогда запретили газеты демократические, так называемые, и все бросались на вот то, что вывешено. Мы тоже хотели это сделать и обратились за помощью к КГБ, но они нам помощь не оказали никакой. То есть они нас как-то не принимали в расчет. И запомнилось вот именно там, в центре Москвы, когда подтягивали громкоговорящие установки уже, когда появился Станкевич, заместитель председателя Моссовета и человек, который должен был закон вообще-то блюсти. Безумство, именно шабаш, по-другому не назовешь, который поощрялся невидимой рукой. Я не знаю, чья это рука была. До сих пор была ли это рука Белого дома и Ельцина, Рудского. Не думаю, кто-то за ними еще стоял.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвички Анны.
Собственно, у меня не вопрос, а мнение, если позволите.
Пожалуйста.
Во-первых, по поводу вчерашних выступающих, чувство ужасной беспомощности их в современной обстановке. И теперь понятно, почему тогда они не сумели сориентироваться и использовать плоды этой самой нашей все-таки демократической победы. А во-вторых, хотела бы сказать, что выход из этого катастрофического положения, в котором мы сейчас находимся, заключается только в людях, причем самого разного уровня. Вот сейчас все говорят, что поддерживают эту самую власть. Это неправда. Если поговорить с людьми обычными, вот как я говорю, на всяких остановках, автобусных, электричках, в транспорте, все как один против современной политики и против безумных этих выборов. Учительницы рассказывают, как их заставляют в этих комиссиях в избирательных фальсифицировать, как выгоняют на эти выборы под угрозой выгона с работы и так далее.
Вопрос Льву Пономареву. Как, по-вашему, какое представление формируют сегодняшние телепрограммы о современной молодежи об августе 91 года?
Ну, показывают чеписты, бесспорно, как героев, так сказать, и главное, вот, им не дать... Вот, по-моему, власть ставит перед собой цель освободить молодежь от раздумий. Вот, что сейчас происходит, какой сделать выбор, и рисует некие мифы. Вот, о сильной стране, там, о великой стране. И сам Путин эксплуатирует этот миф все время, как бы говорит о будущем. Он говорит, вот сейчас, вот не важно, что сейчас, да, вы все понимаете, сейчас плохо, и страна плохо управляется, но мы должны встать с колен, так сказать, мы должны построить сильное государство, и они эксплуатируют как прошлое вот, в виде Советской империи, так и, кстати, Российской империи. Вот это для них базис. Они все время как бы забалтывают народ и говорят, вот дайте нам еще порулить, и мы встанем с колен и построим сильное государство. И на самом деле совершенно очевидно, что страна плохо управляется, и самое страшное – это вот огромная коррупция, которая возникла при Путине, и она не уменьшается. За 12 лет она не уменьшилась, она только растет. И чем больше страна получает денег за счет продажи нефти, тем больше денег разворовывается. То есть разворовывается почти, это страшные цифры называют эксперты, почти половину бюджета. Вот страшно даже подумать, что если бы вот эти деньги не воровались, то насколько лучше бы жили бюджетники, учителя, там, медики, так сказать, студенты, те же милиционеры. То есть зарплаты можно было бы кратно увеличивать, если бы вот не так была велика коррупция. А коррупция, истоки коррупции все наверху.
Отец Глеб Якунин, также бывший депутат Верховного Совета России, разочарован плодами августовской победы.
Мы ведь думали и искренне верили, что наш маршрут после победы, после крушения империи зла, как выразился Рейган, будет очень прямой, простой, и мы идем прямым путем через пустыню к молочным рекам, к кисельным берегам. А оказалось, что мы сели как бы в карусель, и вот 20 лет мы крутились. Остановились, оглядели по сторонам, и оказалось, что через 20 лет мы видим как бы новые ползущие ГКЧП в облике Народного фронта. И действительно, что нас сейчас страшно беспокоит, что главнокомандующий придет и установит тоталитарный режим, отсутствие свободы, тотальная коррупция, крушение, мы сейчас видим, бизнеса среднего и мелкого. И все это может привести уже не к крушению Российской империи большой, а уже к крушению России.
Вопрос Аркадию Мурашову. Как, по-вашему, какие пороки тогдашней политической системы возрождаются спустя прошедшие два десятилетия?
Ну, практически все. Ну, про коррупцию уже сказали. Коррупция в советское время была чудовищной. Она носила, правда, не денежный характер, а такой административный. Но, тем не менее, конечно, это была чрезвычайно коррумпированная система. Коррупция действительно достигла просто неслыханных каких-то чудовищных размеров. Во-вторых, ну, практически полностью восстановлена КПСС. И чем сейчас Единая Россия, уже впору, я думаю, буквально через год-два, и поправку будут... Единая Россия поставит вопрос о внесении поправку в Конституции о единой, о руководящей направляющей силе. В-третьих, конечно, исчез институт выборов. В советское время, как известно, выборов не было. Под разными всякими предлогами, используя пассивность, страх, получали 99%. Сейчас, конечно, все это делается более изощренно. Но то, что сейчас сделано с институтами выборов, это, конечно, ну, совершенно история с выдвижением Матвиенко. И ее, ну, это просто за гранью, что называется, всяких разумного смысла. Выборы в Сочи, где баллотировался Немцов, это просто уже никуда. Так? Экономика. Ну, здесь, я считаю, все-таки ситуация еще не такая плохая. во многом, кстати говоря, благодаря оставшимся нашим соратникам, которые до сих пор работают в власти, там и Кудрин с Игнатьевым, и все-таки есть еще профессиональная, ряд целых профессиональных здравомыслящих людей, которые, в общем-то, ситуацию каким-то образом удерживают. Хотя огосударствление экономики уже во многом произошло, снижение конкуренции, в общем, все те болячки, которые в 90-е годы попытались демонтировать советскую экономику, они сейчас снова возвращаются. Это путь в никуда, это путь назад. И в этом смысле экономика все-таки еще более благополучна. Но политическая система уже нету. Телевидение уже я не знаю. Я, например, телевидение вот ссылались на телепередачи. Я уже много месяцев, даже лет я телевизор просто не включаю, потому что смотреть там нечего. Интернет стал единственным источником информации, где все-таки можно более взвешенно посмотреть поток новостей и почитать комментарии. Телевидение уже перестало эту роль выполнять.
Спасибо, Аркадий Николаевич. Вопрос Льву Александровичу Пономареву. Как, по-вашему, внушают ли идеалы августовской революции надежду, что все-таки Россия не откатится за отметку историческую августа 91 года?
То есть не развалится ли Россия?
Ну и не превратится в однопартийную монополию.
Вопрос абсолютно актуальный. Но мне кажется, что вот в последнее время мы наблюдаем раскол политической элиты, явные признаки этого. И это меня, как говорится, как ни странно, радует. Перестала власть быть монолитной такой вот. И она сейчас все равно будет, раз она раскалывается политической элитой, она больше обращает внимание на мнение избирателей, так сказать, больше прислушивается к тому, что говорится снизу. Ну, вот возьмите яркий пример. Вот рыбаки подняли бунт. И, кстати, абсолютно народный бунт. Там никакие партии за ним не стояли, никаких либералов там не было, ни Каспарова, ни Немцова. Был совершенно идиотский закон. И по всей стране, значит, поднялась гражданская активность. Рыбаки вышли на площадь. И сейчас наперебой и Медведев, так сказать, и Путин, и вдвоем они сейчас выехали, рыбачили. Это вообще было смешно смотреть, как они в одинаковых костюмах, тендент нам показали в настоящий, встретились с рыбаками и уговаривали. И они сейчас будут менять закон, понимаете? То есть власть вынуждена прислушиваться к народу. И это хороший признак. Это значит, что когда-то народ победит.
Спасибо. Слушайте в программе «Время и мир» в 22.07 новости ООН. Северная Корея во главе конференции по разоружению. Сирия, которую не призывают к ответу, как финансовый кризис сказывается на безопасности и оборонных возможностях США. А мы в нашей программе вспоминали август 91 года. В ней участвовали Анатолий Лукьянов, бывший член Политбюро, Аркадий Мурашов, бывший народный депутат СССР, и Лев Пономарев, бывший народный депутат РСФСР. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Михаил Касторов.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Михаил Горбачев. Главным было не дать себя спровоцировать. Эксклюзивное видео.
Комментарии экспертов.
Журналист Олег Сарана. О роли президента в жизни рыболовов.
В блогах «Свободы».
Бывший торгпред России Виктор Ярошенко. История первого флага новой России.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.